бег заносит наших, мертвецов бьют, не умолкают пулеметы за убитых братьев и отцов. Бой идут редеющие роты, русские на русских, эй, вы стол. Одурманил, закружил лукавый, им Господь воздаст посмертной славой. Смерть же пулею, попавшей в лоб, и курица дымкою рассвет. Брежет день, недужный светло-серый, души павших за Христову веру. Тихо озирают этот свет и уходят шпорами звеня в край, где ангелы да серафимы примет всех российская земля. Павших на пути от Яса до Крыма снег заносит наших, мертвецов бьют, не умолкают пулеметы за убитых братьев и отцов. В бой идут редеющие роты, русские на русских, эй, вы стол. Одурманил, закружил лукавый, им Господь воздаст посмертной славой. Смерть же пулею, попавшей в лоб.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня Александр Аликаев, руководитель информационного агентства «Белые воины». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Прозвучала песня «Марш Корниловского полка», песня на стихи вашего покорного слуги из поэмы «Поминное слово», посвященное памяти добровольцев. Исполнил ее Борис Муратов. Его песни регулярно звучат на наших эфирах. Александр, мне бы хотелось задать вопрос, ваше отношение к такому празднику, как 23 февраля. День этот, конечно, многие отмечают, особенно люди, имеющие отношение к армии, но вот сами истоки этого праздника, они для многих, в общем-то говоря, не совпадают. Почему? В советские времена, конечно, этот праздник считался Днем Красной Армии и Военно-Морского Флота, позиционировался с боями в феврале 18 года против немецких войск. Сегодня уже появилось немало публикаций на ту тему, что все-таки даже с точки зрения советской историографии выбран он был довольно-таки, ну, не очень удачно, потому что все-таки красные войска, войска Краскома Дыбенко были под Нарвой разбиты. С другой стороны, как известно, 22 и 23 февраля – это начало выступления добровольцев, добровольческой армии в первый кубанский ледяной поход из Ростова-на-Дону, когда 3600 человек, 3600 героев, на мой взгляд, пошли вот в этот поход, и многие из них из похода не вернулись, многие погибли. Это был очень тяжелый крестный путь, потому что в очень тяжелых условиях это происходило во враждебном окружении. Погиб Корнилов, который возглавлял это движение, эту маленькую армию. Многие люди при всем при том стараются вообще как-то не задумываться о корнях этого праздника. Просто говорят, что у нас Отечество было всегда, и всегда были люди, которые были связаны с военной профессией, которые защищали отчизну. Вот ваш подход, Александр, к этому празднику, и вообще говоря, мне кажется, эта тема шире. Вот эти вот советские праздники, которые к нам перешли из прошлой эпохи, ну, бесспорным, мне кажется, кроме каких-то профессиональных, безусловно, но бесспорным, на мой взгляд, является только 9 мая. Очень многие праздники, они все-таки под собой имеют некие не те основания. Мне кажется, от этих оснований надо потихоньку отходить, отказываться.
Я полностью с вами согласен. Праздник 23 февраля с точки зрения советских граждан, может быть, был и правильный, но в основном, конечно, он натянут. Мы точно не знаем, когда эти были сражения, то есть нету точного дня. А здесь, в данном случае, абсолютно точно известно, об этом писал, например, полковник Павлов в книге «Марковцы. В боях и сражениях за Россию». В ночь с 22 на 23 февраля над Ростовом были темные тучи, и вот именно в эту ночь, в холодную, такую морозную, через Дон переправлялась добровольческая армия в свой первый кубанский поход. Вот, поэтому, в принципе, промыслительно, наверное, даже, что с какой-то точки зрения вот эта вот небольшая на самом деле армия начала свой крестный путь. И так получилось, что вот первая книга из нашей серии, она называется «Белые войны», посвящена одному из вождей белого движения, одному из основателей, генералу Маркову.
Который погиб уже в начале белого движения, да, как известно.
Да, так получилось, что жизнь его во время гражданской войны была очень короткая. Он был основателем, одним из основателей добровольческой армии, наряду с генералами Корниловым, Деникиным. Он был в основном, конечно, боевой офицер, вот, он меньше занимался политикой, вот, но жизнь его была именно вот в этот короткий период, в гражданской войне очень короткая. Он начал этот ледовый поход, он там прославился, и его невозможно, ледовый поход, представить без генерала Маркова. Вот. И когда этот поход закончился, когда добровольческая армия набрала уже силы, когда уже слились два небольших войска, да, генерала Дроздовского и генерала Маркова, и вот в самом начале второго кубанского похода генерал Марков, к сожалению, погиб.
И причем возраст был, у него, по-моему, всего 40 лет было, да?
Ему не было еще 40 лет. Это был один из самых молодых и самых талантливых генералов русской императорской армии. И вот почему захотелось рассказать вот об этих людях, потому что именно в советское время насаждалась такая вот идеология, что все, кто был на стороне белых, 100% были душегубы, были каратели, были человеконенавистники и так далее, и так далее, и так далее. Просто хотелось рассказать людям правду на основании исторических документов. Вот, и родилась такая идея написать книгу о наиболее ярких и рассказать правду. Не только книгу написать, а просто рассказать людям.
Выпустить целую серию книг, ведь ваше агентство уже отметило свой путь вот за несколько лет. По-моему, 7 или 8 книг у вас вышло, да?
Да, у нас, в общем-то, вышли книги не только, вот, скажем, генералах и прославленных таких вот людях со стороны юга России, добровольческой армии, у нас как-то идет какой-то такой небольшой паритет. То есть у нас вышли книги о генерале Маркове, о генерале Дроздовском, это Южный фронт, и Восточный фронт, о генерале Капеле, о генерале Дитерихсе. Вот, достаточно интересная книга о графе Келлере, он практически не участвовал в гражданской войне.
Ну, потому что был убит просто,
да,
накануне.
Да, был убит петлюровцами. Вот. Он придерживался монархических, крайних таких вот позиций. Интересная книжка называется «Верная гвардия» о гвардейских полковниках Федоре Винберге, Гершельмане и Безеке. О людях такой кристальной чистоты, о людях, которых любила императрица. Вот это все были гвардейские полковники. Вот сейчас, вот буквально в этом году, вышла книжка еще об одном генерале юга России. Вот мы начали эту нашу передачу вот именно с этого момента, о генерале Кутепове, который как раз в офицерском полку генерала Маркова возглавлял третью роту. Хотя накануне революции он был командиром Преображенского полка.
Ну, очень многие старшие офицеры командовали ротами, иногда даже участвовали в боях как рядовые, потому что на первых порах был переизбыток офицеров, потом их стало меньше, потом уже к концу, уже, так сказать, сражений, к концу белой борьбы.
Да, интересная такая вот информация, что в этом полку, в офицерском полку, это уникальное такое вот формирование, которого никогда не было нигде. Младших чинов было намного меньше, чем старших. И когда в станице Ольгинской, это вот под Ростовом, когда уже армия переправилась через Дон, было переформирование, и когда Марков, генерал Марков построил старших офицеров, и, значит, полковнику Кутепову досталась третья рота. Он это принял абсолютно смиренно, как настоящий офицер. Но были случаи, вторую роту отказался принять полковник, по-моему, Большаков, не могу сейчас, вот сейчас немножко забыл. Генерал Марков сказал, что нам такие не нужны, и поставил его рядовым, отстранил. Поэтому это была такая достаточно, вот с моей точки зрения, чистая, это был чистый порыв людей, которые вот съехались вот на этот огонек на юг России, где зародилась вот такая, может быть, у многих офицеров надежда на сопротивление вот этой вот безбожной власти, которая покрывала все пространство, пыталась, вернее, покрыть все пространство России.
Александр, у меня будет такой вопрос. Вот недавно к нам приходил на эфир Андрей Кравчук, режиссер-постановщик фильма и сериала «Адмирал». Мы говорили о Колчаке. И вот не планируете ли вы, учитывая большой интерес, у многих людей пробудился Колчаку, выпустить книгу ему посвященную? Понятное дело, что были исследования, много мемуаров о белой борьбе в Сибири выходило, но тем не менее, вот в вашей серии что-то подобное вы думаете об этом?
Ну, мы достаточно тесно связаны с сериалом, вернее, с фильмом «Адмирал», потому что, как вы знаете, Сергей Безруков играл роль генерала Капеля.
И, когда и я... очень сильно, по-моему, сыграл, даже внешне похож в фильме на
абсолютно,
реальный образ. Да?
Абсолютно. Я когда был, например, на показе, меня удивило о том, что те фразы и те обороты, которые использует Сергей Безруков, четко совпадают с теми, которые у нас находятся в книге. То есть прям он, как будто его часть вот, роли, его часть вот, сценария написана по книге «Капели-капелевцы». И когда уже после фильма мы нашли Сергея Безрукова и написали ему по интернету небольшое письмо, он откликнулся. Вот мы ему подарили книгу, и оказалось, что он проштудировал ее от начала и до конца. Кроме этого, он внес, по его словам, он настоял на том, чтобы в сценарии были внесены определенные изменения, соответствующие реальным событиям, вот, которые были изложены в нашей книге. И, соответственно, мы подарили книгу, он был очень признателен. Мало того, когда генерала Капеля перезахоронили в Донском монастыре, Сергей Безруков пригласил всю съемочную бригаду на вот это торжественное мероприятие. К сожалению, они очень были заняты, он приехал один, вот, но просто не успел, потому что к этому времени служба закончилась, и, в общем-то, Капель уже был захоронен. То есть он приехал в Донской монастырь немножко поздно. Но это говорит о том, что человек искренне интересовался.
Но потом все-таки попал, как мне Кравчук сказал, что он приехал второй раз и все-таки пришел на эту святую для многих русских людей могилу.
Да, а что касается планов наших дальнейших, просто Колчак, о нем настолько много сейчас интересных публикаций, книг. Мы как бы выискиваем, вернее, стараемся найти более такие темные...
Скорее, белые пятна, да?
Да, может быть, белые пятна, да. Вот сейчас серия набрала оборот. У нас работает группа молодых историков. В основном это студенты исторического факультета и университета, и педагогических институтов. А сейчас просто нам звонят, приходят письма. Вот сейчас пришло письмо из Урала от известного историка. У него очень интересный материал о генерале Войцеховском.
Это тот генерал, человек, который сменил на своем посту Капеля. Да, Капель просто за 4 дня до своей смерти издал приказ по армии и передал командование Войцеховскому.
Мало того, он умирая, передал свое обручальное кольцо и георгиевские ордена генералу Войцеховскому вместе с армией. Судьба этого человека нам тоже очень интересна, потому что в дальнейшем он оказался в Чехословакии, немножко повоевал с Врангелем в Крыму, а потом уже с армией ушел в Европу через Константинополь, оказался в Чехословакии, стал там генералом чешской армии. Вот. Но в Праге в 1945 году был взят советскими войсками в плен и оказался опять под Иркутском, в общем-то, где и закончилось его участие в гражданской войне фактически. И там он был в одном из лагерей, фактически там его закончилась жизнь в начале 50-х годов.
Сейчас... То есть смерть нашла его там же, где, может быть, он ее избежал по промыслу Божьему, но все равно вот судьба привела
на то же самое место буквально, и сейчас уже практически найдена его могила. Мало того, была публикация о том, что чешские власти обратились в наш МИД с тем, чтобы найти могилу генерала Войцеховского и перенести ее в Чехию.
Потому что он крупный пост занимал в Чехословацкой армии, насколько я знаю.
Да, и корни у него были чешские, но это русский генерал, георгиевский кавалер, и я считаю, что это не совсем правильная, в общем-то, позиция наших, вот, может быть, властей о том, что, ну, пока еще никакой позиции нет, но вот я думаю, что эта книга послужит тому, что наши все-таки люди, наши герои должны находиться хотя бы уже, то есть их могилы должны быть на нашей земле.
Скажите, вот вы участвовали в поисках захоронения праха генерала Капеля Владимира Оскаровича в Харбине. Были некие трудности, насколько я знаю, но по промыслу Божьему все-таки захоронение было обнаружено. Имел место факт нетления останков генерала Капеля. Сейчас они покоятся в Донском монастыре. Вот на ваш взгляд, во-первых, будете ли вы продолжать? Ведь можно еще и о Врангеле подумать, о переносе праха, и о переносе праха Юденича и других возглавителей белой борьбы. Но Колчака, к сожалению, прах не найдешь уже. Но некоторые люди, наверное, они также заслуживают вот этого, того, чтобы покоиться здесь, в России, в Москве. Но все-таки Донской монастырь, правильно ли был сделан выбор, и не следовало бы ли нам создать некий общенациональный пантеон, где, может быть, покоились останки святых для каждого русского, для каждого православного патриота, останки людей, которые составляют национальную гордость России. И, кстати, не обязательно тех людей, которые вот участвовали в гражданской войне, но и те, чья жизнь связана и с другими историческими периодами. Ведь не секрет, что во многих странах подобного рода пантеоны существуют, и как-то, может быть, даже их существование способствует умиротворению нравов общественных, не так ли?
Вы абсолютно правы. Здесь два вопроса я услышал. Первый вопрос: приносить ли нам останки наших доблестных генералов в Россию? Да, я за то, чтобы эти останки переносить, но искусственно это делать я бы не стал. То есть, если тело или останки генерала Врангеля находятся в православном храме в Белграде, я думаю, что сейчас никакой надобности их тревожить и переносить их в Россию. Если останки генерала Юденича лежат рядом с православным собором в Ницце и проходят панихиды, проходят службы необходимые, и все делается по нашему православному обряду, я думаю, этого тоже искусственно делать не надо. Дело в том, что генерал Капель находился тоже рядом с Иверской церковью офицерской в Харбине, но после прихода коммунистической власти Китая церковь была закрыта, фактически разрушена, могила генерала, крест был снесен, даже были сведения о том, что хотели выкопать, но настолько там сухая земля и сухой климат, что, видимо, они копали-копали, и, как сказал батюшка, отец Дмитрий Смирнов, не беспокойся, они до него не достанут. На самом деле мы долбили отбойными молотками эту спрессовавшуюся землю с 9 утра до 5 вечера, прежде чем мы дошли до саркофага. Поэтому решено было принести останки Капеля, потому что разрушенный храм, оскверненная могила, не мог человек, достойный русский генерал, находиться в таком положении. Тем более, что в Китае, в Харбине, последний православный священник умер в 2000 году. То есть там храмы стоят, русские православные храмы стоят отапливаемые. Вот в храмах есть свечи, есть ладан. Мы даже нашли там кадила. Вот батюшка не взял с собой кадила. Вот пришлось мне по Харбину побегать, и мы нашли полностью все, что необходимо для православной службы. И там была первая православная служба за последние вот много лет, панихида. Вот, и мы Капеля вернули в Москву. И опять же, мы не думали о Донском именно монастыре. Мы хотели его похоронить там, где он и упокоился, в Чите. И было на это благословение епископа Читинского и Забайкальского Евстафия. Но коммунисты читинские испугались, видимо, взятие Читы в очередной раз Капелем, подняли большой такой вот, скажем, не скандал, но, в общем, буквально писали Зюганову в Москву, и было принято решение, я даже не знал, что делать, потому что все было расписано, поезд.
То есть уже планы были?
Планы абсолютно ехать, да? Были четкие, все было расписано. И когда я подошел к батюшке, что делать, отец Дмитрий нашел единственный правильный ответ. Поезд транзитом пойдет мимо Читы в Москву, а там обратимся к святейшему патриарху Алексею и найдем место перезахоронения. Скорее всего, порекомендуем Донской монастырь, потому что к тому времени там уже находился генерал Деникин, вот, и генерал-лейтенант Восточного фронта, генерал-лейтенант Южного фронта. В общем-то, это абсолютно нормально. Так оно все промыслом Божьим и получилось. То есть мы ничего сами, каких-то усилий, сверхусилий мы не прикладывали. Вот. И когда уже мы приехали в Москву, встретились со святейшим патриархом, он, у нас время было крайне мало. То есть это был конец декабря, а святейший резолюцию поставил похоронить на святочной неделе 14 числа. То есть у нас было чуть-чуть больше 2 недель. С учетом праздников это вообще не время. Но нам удалось все согласовать, все спорилось. Вот, и когда мы приехали в Донской монастырь, с архимандритом Агафодором походили, посмотрели, где бы можно было бы найти место. Ну, вот, и проходим мимо могил Деникина и Ильина. С женами вот, были они там захоронены. И между ними прям место абсолютно четко прослеживается, место пустое. Я подхожу, ваше высокопреподобие, вот место, прям буквально для капеля. Он говорит, а у Деникина и у Капеля не было никаких между собой распри или у них какие были отношения? Я говорю, да нет, они нормально, абсолютно, на разных фронтах воевали.
Ну и против одного общего врага.
Против одного общего врага, да. И вот наместник благословил, и все, вот получился такой у нас теперь в Донском монастыре небольшой пантеон. А уже потом, в дальнейшем, ну, насколько я знаю, премьер-министр, видимо, либо побывав, либо, может быть, услышав о том, что... А мы потом сразу же поставили памятник генералу Капелю. А у Деникина с Ильиным были, в общем-то, вот эти кресты, за которыми мы тоже ухаживали, деревянные. Вот. И вот образовался пантеон. Насколько я знаю, что из личных средств премьер-министр, в общем, сам занялся, попросил помочь наместника Сретенского монастыря, отца Тихона, да. И вот, в общем, образовался сейчас такой пантеон. Там уже дальше, я думаю, что он как магнит, в принципе, может притягивать туда не только людей нас, которые приходят и ухаживают, и приносят цветы, и могут спокойно войти в Донской монастырь в любое время, он открыт, поставить свечку, служить литию. То есть сейчас и генерал Деникин, и генерал Капель, в общем-то, находятся в сердце Москвы, вот. Мне кажется, это очень хорошо.
Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала в исполнении Бориса Муратова. Песня «Вальс юнкеров». Песня, посвященная памяти героев добровольческого движения.
В свете лампад лин Господень суров служится нынче молебен. Стройно звучат голоса юнкеров. Гордитесь, Барклай и Татлебен. Скоро уж Пасха, прощанья пора. Скоро прощанье, прощенье, где ж вы теперь, господа юнкера? Скоро ли грядет воскресенье? Вечер такой, отпускают грехи и забывают обиды. Что-то псалмов зазвучали стихи, точно слова панихиды. К чаше причастной, а после под крест шли вы. Погоны. Снова воскреснем, как Бог наш воскрес. Утешьтесь, и невесты, и жены. Нам не впервой оставлять города и занимать не впервые. Нет, не закатится наша звезда и не погибнет Россия. Нет, не закатится наша звезда и не погибнет Россия.
Александр, ну, все-таки вопрос, который я поднял несколько выше, он достаточно принципиальный. Все-таки вот этот пантеон, нужен он России, не нужен? И вообще, когда у нас все-таки закончится гражданская война, которая сегодня, на мой взгляд, она носит такой холодный характер, холодная гражданская война. Но ведь, как известно, любая холодная война рискует опять перейти в другую фазу, потому что у нас до сих пор примирение, во всяком случае, в головах многих людей не произошло. Несмотря на то, что вот читал тут одного публициста недавно, он сказал, что в России победила таки белая идея. На самом деле никакой победы я особенно не наблюдаю. Мы видим постоянно на экранах и на наших телеканалах старые советские фильмы, где вот этот период гражданской войны, период революции подается. Очень часто это талантливые фильмы, играют замечательные актеры, но, как правило, подается в искаженном, лживом виде. Вот фильмов подобных «Адмиралу», ну, за последние 20 лет вышло, ну, я вспоминаю только фильм «Спасти императора, господа офицеры», фильм Олега Фомина. Так, так сказать, наш ответ «Белому солнцу пустыни», фильм, который вот призван был, так сказать, с другим знаком, такой истерн пытался сделать Фомин, ну, не знаю, в какой степени это ему удалось. Больше мне что-то в голову вообще ничего не приходит. Было несколько документальных фильмов о героях «Белого дела», но художественных, по-моему, не появилось. Может быть, вы знаете, какие-то другие работы. Вот почему так происходит? В то же самое время есть попытка объединить натрий с водой, то есть слить воедино красный патриотизм с белым патриотизмом. Вот недавно мы видели сериал Сергея Урсулюка, достаточно неплохо сделанный сериал «Исаев» по книге Юлианы Семенова. Замечательно играет мой добрый знакомый Даниил Страхов. Ну, идеология этого сериала, ну, совершенно какая-то такая лживая. С одной стороны, главный герой успел послужить и в пресс-бюро, и у Колчака, и у чекистов он успел послужить, и все вроде замечательно. И, так сказать, есть некая Россия, интересы которой надо отстаивать, но мы же понимаем, что все это абсолютно на лживых основаниях построено. В книге Юлианы Семенова в начале и потом в этой работе. Вот когда все-таки подобные попытки прекратятся, на ваш взгляд?
Ну, еще раз, о пантеоне. Я считаю, что этот пантеон уже есть. Мы же знаем, что те, кто был расстрелян в 1945 году, это генерал Краснов, они тоже, в общем-то, нашли свое покаяние. Их прах был сожжен в Донском монастыре. Только с другой стороны, да, мы знаем, что там находится крематорий. Поэтому как-то вот так промыслительно...
Все как-то на Донской монастырь указывает,
да? Да, да. Вот. И если мы пройдем по Донскому монастырю в любое время, будь то зимой, будь то летом, мы найдем огромное количество наших соотечественников, не только вот офицеров, хотя их очень много, но это и писатели, и поэты, это и Шмелев, и Ильин. То есть это на самом деле уже сейчас вот этот пантеон, о котором мы говорили, он уже есть в Москве, в Донском монастыре. Если коснуться фильмов, ну вот такой приведу пример. Когда вышла книжка о генерале Маркове, это был 2002 год, всего 8 лет назад, у меня родилась идея поставить этому доблестному генералу памятник на месте его гибели. И так получилось, что судьба свела меня с народным художником России, скульптором Суровцевым. Я пришел к нему и говорю: «Володь, вот тебе материал о русском офицере, Георгиевский кавалер, участник трех войн, русско-японской, Великой войны, гражданской. Ты возьмешься за памятник?» Он посмотрел на меня с удивлением, сказал: «Да это вообще невозможно. Как это можно белому офицеру поставить памятник? Нет, ну это пустая трата времени». Я говорю: «Володь, ну почитай материалы». И через две недели он мне звонит: «Саш, берусь». Вот. И памятник, первый памятник белому офицеру родился. То есть тогда, буквально еще 7 лет назад, 8 лет назад, это было в умах невозможно представить, что это можно сделать. То есть все, кто был на стороне белых, это были каратели, душегубы. Все, кто был на стороне красных, поголовно были герои.
В белых ризах таких,
да,
благородных.
Да. Поэтому сейчас ситуация, естественно, изменилась, причем кардинально. Но этот баланс, который был 70 лет, я имею в виду те фильмы, о которых вы говорили.
И которые, кстати, вот мне тоже ваше мнение интересно. Вот, может быть, все-таки как-то власть наша обратит внимание на эту проблему, потому что когда потоком идут подобного рода продукты, подобным контентом заполнены экраны наших телеканалов, это не есть хорошо, это не есть правильно. правильно.
Да, то есть...
Без всяких разъяснений, без всякой какой-то преамбулы. Может быть, имеет смысл приглашать кинокритиков, которые бы выступали, устраивать круглые столы, говорить, что не все в этих фильмах истина в последней инстанции. У нас же очень доверчивые люди, очень доверчивые зрители.
Да, то есть вот фильм «Адмирал» был прорывом, конечно. Вот. О фильме «Фомина» трудно говорить, потому что с точки зрения художественной этот фильм намного слабее. Да, он поднял проблему с той точки зрения, что там белые показываются достаточно правильно, да, не замазывается все черной краской.
Ну, уровень немножко, мне кажется, да, не дотянули. Немножко.
Не дотянули по уровню. А вот фильм «Адмирал» на показе можно посмотреть огромное количество людей, выходивших из зала. Для них было откровением. То есть они даже не знали, что такое может быть, что те люди, которые оказались по ту сторону баррикад, на стороне белых, тоже могли быть патриотами, могли быть героями. Вот. И что самое интересное, это прослеживалось не только во время гражданской войны, а вот начиная с тех событий, которые были и в Великую войну, и фильм «Адмирал» как раз и начинается, показывается морской бой. И то есть человек, будучи героем, патриотом, он не мог в одну секунду стать предателем, карателем и душегубом. То есть для многих открылись глаза, и потом все передачи, круглые столы, все, что проходило вокруг этого фильма...
Полемики, которые пошли.
Полемики, да, активные. Они, то есть люди это поняли. И вот была интересная передача, на ней как раз вот после этого фильма выступали историки со стороны у Максима Шевченко, со стороны «Красных» и со стороны фильма «Адмирал». И вот меня удивило, что люди, которые были рядом с Прохановым, историки, они упомянули генерала Дроздовского, назвав его тоже чуть ли не карателем и душегубом. Я удивляюсь, как люди, будучи профессорами, историками, говорят такую заведомую ложь. Вот. Захотелось даже подарить нашу книгу «Дроздовские дроздовцы», чтобы люди почитали, что это были за люди. Так что баланс, конечно, пока не в нашу сторону, но потихоньку правда берет свое, все становится на свои места.
А вы знаете что-нибудь о попытках поставить, ну, несмотря на кризис, кризисное время тяжелое, но поставить подобные фильмы? Ведь в истории гражданской войны огромное количество интереснейших людей и неисследованных, неизвестных широкой публике периодов.
Я думаю, что у нас большое количество талантливых режиссеров. Это вот те, кто поставили фильм «Адмирал», я думаю, что они могут эту благодатную почву, эту тему развивать. Есть режиссер Балабанов, который ставит фильмы о войне. Я думаю, что эта тема, она будет найдена, и, вернее, она есть, она будет развиваться. У меня такое вот ощущение.
И все-таки, на ваш взгляд, почему сегодня так тяжело, так сложно пробивает себе дорогу вот правда, правда о лидерах белого движения, рядовых участниках? Может быть, очень мало времени прошло. Вот буквально недавно мне позвонила одна дама, ну, ей там много лет уже, но тем не менее она рассказала, что ее отец в 19-м году был ранен тяжело и умер в Кисловодске, белый офицер. Вот, понимаете, это удивительно, ведь получается, что не так много времени еще живы люди, дети, внуки участников белого движения, для которых это не просто там седая история, а часть их жизни и часть судьбы их семьи и их самих.
Настолько все идеологически так вот накапливалось и прессовалось, что сейчас вот эти ростки правды, которые пробиваются сквозь этот толстый асфальт, они пробиваются, но, я вот об этом говорил, баланс пока не то, что не в нашу пользу. Правда, она всегда найдет себе дорогу, и люди об этом узнают. Благо, сейчас огромное количество книг выходит. Вот это меня радует. С другой стороны, люди стали меньше читать. Но для православного человека, если он хочет сейчас найти правдивую информацию, в том числе и в нашей серии «Белые войны», он всегда найдет именно то, что... То есть мы хотим в этих книгах говорить правду. И книги все пишутся на основе документальных источников. То есть огромное количество архивных материалов перерабатывается. Вот, и я надеюсь, что этот именно баланс, он потихоньку будет выравниваться.
У меня уже в завершении нашего разговора, к сожалению, эфирное время не беспредельно, а будет, тем не менее, два важных вопроса. Вы много, конечно, задумывались об этом периоде, и, я думаю, и думаете, и планируете еще обращаться неоднократно. Вот на ваш взгляд, почему белые проиграли, и что было бы с Россией в том случае, если бы Деникин все-таки взял Москву, или армия Колчака вошла бы в Москву, а Еденич захватил Петроград? Что было бы с Россией? Как пошло бы в дальнейшем ее развитие? Я понимаю, что история не любит сослагательного наклонения, но тем не менее.
Вы знаете, я свою частную точку зрения выскажу по этому вопросу. Здесь я полностью согласен с позицией вот графа Келлера. Так получилось, что в 1917 году из России был как бы вынут стержень в лице государя-императора. И недаром вот те люди, о которых мы пишем в нашей серии, это люди, которые придерживались монархических взглядов. На мой взгляд, армия, народ без царя, без души, без внутреннего вот этого стержня, на котором все держалось, не мог существовать. Если бы, может быть, был поднят флаг графа Келлера монархический, вот, и под эти знамена могли бы выстроиться все те размытые силы по нашей стране, тогда, возможно, было бы какое-то вот объединение на правильных именно христианских таких вот началах. Но, к сожалению, этого...
Вот эта идеология непредрешенчества, она сыграла свою отрицательную роль, не так ли?
Да, да, я считаю, что да. И когда написали графу Келлеру письмо, чтобы он на Дону возглавил, он же был известный кавалерист, золотая шашка империи, но он сказал, что под каким флагом? Под монархическим, да, под флагом, где пока цели четкие не ясны, вот, а этих целей четких тогда не было, да, то есть, да, взять Москву, там, дождаться учредительного собрания, то есть четких целей не было. По той стороне баррикад цели были, они были, правда, лживые, но они были.
И... Очень красивая такая обертка,
да,
была такая,
да,
завлекательная,
такая
прелестительная.
Конфетка, да, вот на нее все мы в конечном итоге попали. Вот. А сейчас будем говорить правду, будем стараться рассказывать людям о том, о чем они не могли узнать в советский период.
Высказанная вами точка зрения, она абсолютно с моей совпадает. Мы часто обращаемся на наших эфирах к теме гражданской войны, и не все наши авторы, наши гости были, с моей точки зрения, солидарны. Но я считаю, что если бы все-таки восторжествовала точка зрения графа Келлера, может быть, белые и победили бы. Ведь многие обвиняют людей, которые в дальнейшем стали возглавителями белого движения, в том, что они участвовали в заговоре против императора. Многие погибли из-за этого. Было воздаяние историческое, и погибли люди, которые, конечно, на мой взгляд, искупили своей кровью вот эту вину, этот грех. Многие, конечно, не понимали, к чему все придет, чем все это закончится. Ну, проявили некоторое историческое легкомыслие, к сожалению, это так.
Да, недаром говорят, что генерал Корнилов в последние месяцы буквально искал смерти. И вот этот вот домик, где у него был такой импровизированный штаб, он стоял как раз на возвышенности, на виду у всех. И...
Легкой мишенью
являлся. Да, он являлся легкой мишенью. В принципе, он там находился, как будто специально просто подставил себя под этот снаряд.
Спасибо. В завершении разговора я бы хотел прочитать свое стихотворение русским героям. Оно, в частности, обращено и к тем людям, которые участвовали в белом движении. Многие из них безымянны, многие даже могилы их неизвестно, где находятся. И есть ли у них своя персональная могила, тоже не всем это было дано. Русским героям. Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют, разве что в небе вечном, нетленном, ангелы Божии нас отпоют. Наших имен не запомнит Россия, наши следы заметелит пурга. В годы последние пороховые грянет салютом пуля врага. Век не заметит по счету двадцатый, но поименно запомнит наш Бог тех, кто России падший, распятый, в битве с бесами хоть чем-то помог. Нет, не закроет холмик могильный наши надежды и наши сердца. Господи славы, Боже всесильный, дай за Тобою пройти до конца. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был Александр Аликаев, руководитель информационного агентства «Белые воины». А в завершении разговора еще одна песня в исполнении Бориса Муратова. Песня под названием «Жизнь светла, как первое причастие». Спасибо всем.
Жизнь светла, как первое причастие. Жизнь чиста, как первый поцелуй. Даже в пору смуты и безвластия, даже в ливне пулеметной струи. России Господом оставленной полутьма его царился без. Полумертвый, павший, окровавленный, обессиленный и обесславленный, ты воскреснешь, как Господь воскрес. Оскудели вертограды Божии, здравый смысл посажен под арест. Только дни идут, куда положено, по дороге столько раз исхоженной, той, которой шел Господь на крест. Веруйте, одной лишь верой и выстоим, что превыше пули со штыком, уповая на Христа с пречистою, воссияй, Россия, пред Антихристом, верой чистой огненным столпом. Жизнь светла, как первое причастие, жизнь чиста, как первый поцелуй. Даже в пору смуты и безвластия, даже в ливне пулеметный струй.